Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы завершим с вами прослушивание нашего старого видеоархива, посвященного воспитанию трудного ребенка. Безусловно, тема эта непростая, говорить об этом можно бесконечно. Но иногда полезно вовремя остановиться. Итак, несколько выводов из ранее озвученных нами доводов.
Ну вот, подводя итоги наших размышлений за несколько прошедших наших бесед о воспитании своевольных детей, давайте вспомним и запомним на будущее несколько главных правил нашего с ними поведения. Первое правило. Если вы не предупредили свое чадо, например, что ему нельзя прикасаться к хрупкой фарфоровой чашке, то он не виноват, что он берет ее в руки. Определите границы его действий, прежде чем наказывать его за нарушение этих границ. Второе. Когда вам бросают вызов, действуйте уверенно и решительно. Не нужно бояться отшлепать бунтовщика. Попытка обойтись без ремешка обойдется дороже и вам, и в первую очередь чаду. Третье. Делайте различие между своевольным поведением, вызовом и детской безответственностью. Эта разница очевидна, и она следует из намерений, с которыми совершается действие. Четвертое. После столкновения успокойте и научите ребенка. Именно в этот момент легко достигается взаимопонимание. Именно тогда ребенок вас слушает и слышит. Раньше он этого не делал. Пятое. Не предъявляйте невыполнимых требований. Не требуйте от него одних пятерок, если он не может учиться на одни пятерки. Не требуйте от него, чтобы он в 2 годика самостоятельно пользовался своим горшком, если он этого еще не может. И, наконец, шестое. Пусть вашим спутником и проводником в этой борьбе будет любовь. С такой формулой поведения вы вряд ли допустите слишком много ошибок. Есть еще очень распространенное заблуждение, что, дескать, ребенок еще совсем маленький, зачем его наказывать? Подрастет, вот потом можно и отшлепать. На самом деле, выигрывать бои нужно, когда ребенок еще совсем маленький, когда вы должны зарекомендовать себя в качестве лидера. Затем в вашу задачу входит постепенный уход с этой должности. Надо будет отпустить вожжи и дать подростку свободу для бунта. Это нормальное и здоровое явление. Бунт должен произойти. Некоторые бунты в юношестве полезен. Он болезненный, но необходимый элемент роста. Придет время, ребенок возжаждет самостоятельности, захочет быть взрослым человеком. И он не будет вас слушаться, он нарушит все правила, просто чтобы доказать, что он независим от вас, и что вы ничего с ним поделать не можете. И если ему 12-14 лет, вы довольно успешно можете возвратить его в естественное состояние. Но если ему уже 20, то поздно. Добсон приводит пример. Когда к нему пришла одна мать за советом, потому что ее 20-летний сын больше ее не слушался. Она хотела знать, что ей делать. Они поговорили, и Джим сказал, что ее работа матери закончена. Да, он ее не слушается. Он живет с нехорошими людьми, встречается не с теми девушками, не ходит в церковь. Да, сказал он. «Все это я понимаю, и ваше положение очень и очень тяжелое. Однако ваш сын почти взрослый мужчина, и поэтому оставьте его в покое». «Как я могу это сделать?» — спросила она. И профессор посоветовал ей написать письмо своему сыну. Она так и сделала, но прежде чем отдавать чаду, показала свое письмо Джеймсу. Это письмо было полно упреков и сетований в адрес сына. И тогда Добсон сказал ей, что это не то, что нужно, и попросил разрешения написать это письмо вместо нее. Она согласилась. Письмо Джеймса звучит приблизительно так. «Это самое важное письмо, которое я когда-либо писала в своей жизни. И я надеюсь, что ты отнесешься к нему с должной серьезностью. Я много думала и молилась, прежде чем приступить к изложению того, о чем я хочу рассказать тебе. И я думаю, что я поступаю правильно. Последние несколько лет ты и я вели беспрерывную войну. Ты боролся за свободу, а я старалась, часто путем надоедливых упреков, закрепить то, что, по нашему с тобой мнению, являются неприходящими ценностями. Я говорила, ходи в церковь, выбирай хороших друзей, учись хорошо, готовься к будущей самостоятельной жизни. Я уверена, что ты устал от этих постоянных нравоучений и наставлений, но я хотела тебе только добра. Я хотела уберечь от тебя от ошибок, которые совершают столько людей. Я многое передумала за последний месяц и пришла к выводу, что мой труд матери закончен. Со дня рождения я делала для тебя все, что было в моих силах. Мне не всегда это удавалось. Я иногда ошибалась и оказывалась не на высоте положения. Когда-нибудь ты узнаешь, что значит быть хорошим родителем, и, может быть, ты тогда поймешь меня лучше, чем теперь. Но в одном я никогда не сдавалась. Я всегда любила тебя, люблю и теперь. Невозможно передать силу моей любви за все эти годы. И сегодня я люблю тебя не меньше, чем раньше. Так же будет и впредь. Хотя наши отношения с этого дня будут другие. С этого момента ты абсолютно свободен. Ты можешь принять Бога или не принимать Его. В конце концов, ты сам будешь держать ответ перед Ним. Ты можешь жениться на ком угодно. От меня ты не услышишь ни слова протеста. Ты можешь устраивать свой образ жизни, какой тебе вздумается. Ты можешь преуспевать или быть неудачником в любом своем начинании. Пуповина, которая связывала нас, порвана. Я не говорю все это в горечь или гневе. Меня по-прежнему беспокоит то, что с тобой происходит. Я каждый день молюсь за тебя. И если ты будешь приходить ко мне каждый день за советом, я буду высказывать свое мнение. Но ответственность за свои поступки будет лежать на тебе. Теперь ты взрослый, и ты будешь решать сам за себя, каковы бы ни были последствия. Всю мою жизнь я пыталась заложить тебе основы морали и нравственности, чтобы ты мог быть мужчиной и чтобы ты мог быть независимым. Но пришло время... Я ставлю точку. Я верю в тебя, сын. У тебя есть способности, тебе многое дано. Я верю, Бог поможет тебе и будет тебе путеводителем в жизни. Я с надеждой смотрю в будущее. Но что бы ни произошло, будь уверен в моей огромной любви к тебе. «Дорогой мой сын». Приблизительно так прозвучало это письмо. И, в общем, это те слова, которые каждому родителю придется в своей жизни сказать своему чаду. В конце концов, период нашего руководства заканчивается. И лучше, если мы сами объявим об этом, чем нас отстранят, свергнут нашу власть. На пенсию лучше уходить самому, чем ждать, пока выставят. И здесь также нужна мудрость. И пусть Господь дарует ее нам в изобилии.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Уровни разные. Вот меня спрашивают подчас люди, почти не церковные, как воспитывать детей хотя бы. Задают иногда вопрос. Я говорю, вы знаете что? Начните с ними читать хорошую литературу. Басни Крылова, например. Насколько назидательны. Ну, просто великолепны. Собирайтесь вместе с семьей, читайте действительно классику, читайте, а Пушкина почитайте, какие его сказки изумительные, например. Выбирайте вот эту добрую, эту, я бы сказал, хорошую, положительную классическую литературу. Но потом, если человек будет стараться жить по-христиански, а эта жизнь невозможна без двух вещей. Первое. Изо всей силы стараться не нарушать свою совесть. Второе – научиться правильно молиться. Считают так. Молиться, да? Вычитали правила перед причастием? Да, да, батюшка, ладно, ну, слава тебе, Господи, да, вычитали. Но это верно, но только не вычитать, а постараться, насколько возможно, когда я их читаю, эти правила, ловить свое внимание, хватать его за хвост. Потому что об этом пишет преподобный тот же Семен Новый Богослов. Кстати, замечательная его фраза. Я думаю, что вам всем понравится. Тщательное понуждение себя, я чуть-чуть переведу, понуждение себя к тщательному исполнению заповедей Христовых научает человека... Угадайте, чем? Я когда читаю, первую фразу прочитал, ну, тщательное, да, понуждение себя к заповеди Божьей, ну, я начну расти. А он чем закончил? Оказывается, научает человека, открывает человеку его немощи. Вот это да! Я думал, если исполняю заповеди Божии, я же духовно расту, ну, правда же? Открывает человеку его немощи. Рост куда идет-то, оказывается? Куда идет рост? Что такое рост духовный? Это все большее приобретение, познание своей греховности и смирение. Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. Вот духовный уровень-то чем характеризуется. Вот, оказывается, чем. Даже непрестанная молитва, знаете вы, может быть благодатной, а может быть пустой. Я как-то однажды прям рассмеялся. Вы знаете, в храме нехорошо смеяться. Я улыбнулся. Нет-нет, я не смеялся. Впереди меня стояла какая-то монахиня, и четки у нее так это сверкают. И, Господи, скорость-то какая! Думаю, я прям от зависти чуть не позеленел. Думаю, вот молитовка как летит. Прям пред престол Божий. Да. Вот так. Вот два момента, которые надо знать. Понуждение себя тщательному исполнению заповедей Божьей, то есть к чему? Беречь свою совесть, свою христианскую совесть беречь и молиться. Молитва без исполнения заповедей, кстати, самообман. Я молюсь, а живу, как и жил. Нет, ложь. Вот, оказывается, какие вещи, да. А книжечки, я вам скажу, по уровню надо. Как и ребенок, когда растет, сначала только молочко, потом прибавляет кашки, еще что-то такое, я не знаком, давно был им, уже не помню. Да, ну, говорят, постепенно, а потом начинает есть и грубую уже пищу, так и здесь. Ну, что я буду читать эти романы? Ну, даже Достоевский, хорош бесспорно. Лучший психолог, может быть, у нас. Замечательный психолог. Конечно, хорош. Я должен выбрать кого? Достоевского или Исаака Сирина? Ну, конечно, Исаака Сирина, ну что вы. Но это, к этому надо прийти. А пока человек не пришел, ну что ж, и то, и другое. Рост – процесс постепенный. Скачков, от скачков избавь нас Бог.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин сегодня продолжит свои рассуждения о событиях и судьбах, связанных с церковной реформацией.
Слово «ортодоксия» в буквальном переводе, ну, не совсем калька с греческого, как «правильное славление», а как «правильное мнение об истине», «правильная передача истины» и, в общем-то, «попытка правильно жить». По этой истине. Поэтому иногда идея православия и смысл православия не всегда совпадают с реальностью, окружающей в истории того, что называют православием. И это проблема. Вот почему возникают такие необходимости, например, труда православного богослова профессора Глубоковского, книжечка «Православие по его существу». Потому что мы часто думаем и знаем православие по его внешним проявлениям, известным нам по быту, по жизни. А он говорит, а надо поставить вопрос, а в чем сущность, существо православия? В чем его внутренний смысл? И он написал целую работу. Если кому-то неизвестно, очень рекомендую. Сегодня есть преимущество, что это не только в печатном виде распространено, но есть в электронном виде, можно спокойно открыть и распечатать, и прочитать. Небольшая статья, небольшая работа, но очень ценная по содержанию. «Православие по его существу». Конечно же, в этом смысле как раз православие связано в том числе и с понятиями протестантизма или католицизма, потому что здесь использует профессор Глубоковский одно из определений православия, их может быть несколько, как и для всего, и иногда мы этим смущаемся. Почему это отец Виктор сказал, например, не так, как сказал кто-то другой, или наоборот? А оказывается, это неизбежно. И это естественно, это нормально. Например, если мы берем какой-то предмет, например, стакан, и кто-то скажет, так это просто кусок стекла. Да, по материалу, из которого сделан стакан, какой-нибудь там граненый или литой, это просто кусок стекла. Но по конфигурации, по геометрической форме, это похоже на цилиндр. И тот, который вот слишком привержен там к описанию геометрических параметров, он скажет, это цилиндр. Да, это цилиндр, но сделанный из стекла. Оказывается, это стекло и цилиндр. А третий говорит, мне наплевать, из чего он сделан, у меня вообще пластиковый стаканчик. И наплевать, что он цилиндр, лишь бы мне можно было попить из него воды и утолить жажду. Для меня это просто инструмент для питья. И получается, что один и тот же предмет – можно обозвать и куском стекла, и инструментом для питья, и оказывается цилиндром по геометрической форме. Поэтому мы не должны смущаться, когда кто-то о чем-то говорит не совсем так, как ты об этом думаешь. Он смотрит на это с другой точки зрения. И поэтому, говорят иногда, и вас вылечат, и вас вылечат, и вас вылечат. И вы правы, и вы правы, и вы правы. И в этом нет ничего катастрофического и пугающего. Это часть нормы, потому что жизнь богата, многоаспектна, многообразна, и мы ее видим с разных точек зрения и описываем часто разными словами. Итак, одно из определений православия – это золотая середина между крайностями. Ну, маленький примерчик я приведу. Если мы, например, вспомним с вами, что У некоторых богословов, которые считаются католическими, например, блаженный Августин, и у некоторых богословов, которые считаются как раз реформатскими и протестантскими, например, Жан Кальвин, у них есть представление о предопределении. А в чем слово «крайность» здесь? Потому что слово «предопределение» как термин и как понятие употребляется в Священном Писании. Но апостол пишет, что Бог кого предузнал, тех и предопределил. А кого предопределил, тех вот призвал к спасению и оправдал. Крайность заключается в том, что Жан Кальвин сформулировал, что Бог абсолютно предопределил одних к погибели, а других к спасению. И в этом, ну, при истолковании даже крайним Жана Кальвина получается крайность. Потому что получается, что если ты предопределен к спасению, то как бы ты ни жил недостойное спасение, ты к нему все равно предопределен и все равно будешь спасен. А с другой стороны, если ты предопределен к погибели, как бы ты ни старался жить благочестиво и стараться спасаться, ты предопределен к погибели, и поэтому ты все равно погибнешь и не будешь спасен. Поэтому считается, что такое крайнее, абсолютизация предопределения, является крайностью. Второй крайностью считается абсолютная свобода, которую приписывают, например, Пелагию. Он говорил, поскольку все люди сотворены свободными, вот, они могут свободно выбирать между грехом и добродетелью, между какими-то поступками и направлениями жизни, то они могут сами выбрать себе путь, спасительный или погибельный, и своим выбором, собственно, и спастись. И поэтому вот эта свобода, она определяет возможность самому определять, как жить, праведно или неправедно, спасаться или погибать, и человек сам, оказывается, спасается. Получается, что в спасителе он может и не нуждаться. Вот почему это две крайности. И в чем же тогда золотая середина, приписываемая православию при такой его трактовке и понимании? Православие говорит, что свобода вложена при сотворении в человека, она наличествует, она применяется человеком, но она не абсолютная, она относительная. Имеется некий коридор свободы, в котором человек некоторые выборы осуществляет свободно, и в чем-то он свободен, а в чем-то не свободен. Ну, например, там, родиться тебе или не родиться, ну, не помню я, чтобы каждый из нас с вами перед рождением выбирал. Хотя некоторые считают, что есть такое мнение. А вот жениться или не жениться, уже мы выбираем и на ком именно жениться. И получается, что в чем-то мы имеем возможность выбора, а в чем-то не имеем возможности выбора. Это называется отдельная позиция, считающаяся православной.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Сегодня давайте начнем с вами разговор о Киприане Карфагенском, человеке, сыгравшем значительную роль в формировании церковно-иерархического устройства. Его полное имя – Фасций Цицилий Киприан. Родился он в самом начале III века, скорее всего, в 201-м. По всей видимости, в самом Карфагене, в столице Римской Африки. Это крупный торговый интеллектуальный центр, где процветала космополитическая культура. О жизни Киприана мы знаем, с одной стороны, из его собственных писем и трактатов, в которых он довольно много говорит о своей судьбе. С другой, существует и жизнеописание Киприана, которое было составлено после его мученической кончины учеником, диаконом Понтием, который целый год был с Киприаном в заточении. Собственно, это такое похвальное слово Киприану. Семья языческая, по косвенным данным, богатая. Однажды, уже в 1-3, аж 5 века, североафриканский святой Августин, епископ Гиппона, написал, что и сенаторы становятся христианами, и киприан становится христианином. То есть контекст тот, что киприан был из язычников и человеком знатным. Также косвенно мы можем судить и о происхождении киприана по его высокому образованию. Мы подчеркивали с вами, хорошее образование в античности было делом частным, делом родителей, и его могли себе позволить только обеспеченные люди. А киприан – ритор, по-нашему юрист. И еще один важнейший источник по биографии Киприана – это его прекрасный мартиролог, акты его мученичества. Проконсульский допрос предельно краткий, можно сказать, состоящий из одного вопроса. «Ты глава безбожников, то есть христиан, я». Вот почти весь протокол. То есть Киприан понимает, о чем его спрашивают, а у проконсула нет никаких иллюзий, что обвиняемый отречется от своих убеждений. Поначалу Киприан был просто адвокатом, но, будучи уже средних лет, быть может, где-то к 40, начал входить в область, скажем так, христианских интересов, будучи разочарованным в своей жизни языческой, нравственно отнюдь не безупречной, об этом он сам писал. И такая жизнь перестала его удовлетворять. Христианином он стал, видимо, не позже 47 лет, приняв крещение. И надо сказать, что обращение такого видного юриста, видного ритора и публичного политика всегда приветствовалось в церкви. Понятно почему. Добрый пример влиятельного человека. Даже и в более поздние времена, скажем, в веке IV, когда христианином становился выдающийся публичный политик, церковь радовалась, хотя это было уже при императорах-христианах. Довольно скоро Киприан был призван на служение пресвитерское. А еще через пару лет, когда умер карфагенский епископ Донат, это был 249 год, карфагенская община единодушно избрала Киприана епископом. Но Киприан, как опытный человек, тогда ему было около 50, категорически отказался от этой чести и привел на то целый ряд доводов. Мол, во-первых, он христианин всего несколько лет. К тому же карфагенская церковь – одна из самых важных среди церквей Средиземноморья и в какой-то степени отвечала за всю североафриканскую церковную жизнь. То есть на ней лежит колоссальная ответственность. Плюс он прекрасно понимал, что значит быть главой христианской общины в Карфагене. Он знал, что в церкви есть и люди большие, чем он, и более заслуженные. Кроме того, он ясно видел реальную духовную проблему карфагенской церкви и глубоко переживал нравственное несовершенство христиан. Видел, чем на их фоне привлекательные монтанисты, ведущие строгий, бескомпромиссный нравственный образ жизни. Словом, по всем перечисленным причинам не желал быть епископом. Чуть позже его упорство было подкреплено и тем, что группа значительно более опытных и заслуженных пресвитеров недвусмысленно дала понять, что против его избрания, хотя многим было ясно, что это просто из зависти. К слову говоря, это важный момент из тогдашней церковной жизни. Оказывается, в середине III века в Северной Африке в церкви нет мира. Всего через 2 года будет великое гонение императора Деция, а тут конкуренция за место епископа, на место главы. Причем это еще мелочи. Киприан описывал своих коллег, североафриканских епископов, в тонах кошмарных. Мол, они, как дикие звери, шныряют по ярмаркам, ищут, что купить, что продать, что отдать в залог. То есть попросту занимаются торговлей, бросив свою паству. Естественно, в этих условиях руки опускаются. Но народ буквально в осаду взял дом Киприана, не впускал его, с воплями требовал, чтобы он все же стал епископом. В это время приехали и соседние епископы, потому что в те времена уже и участие соседних епископов было важно для поставления на епископское служение. И они тоже были за Киприана – так как знали его как солидного человека и достойного уважения. Наконец Киприан уступил. Ко всеобщему ликованию народному и к тяжким сердечным переживаниям новопосвященного. Возможно, будущий мученик, как и Христос, в Гефсимании молился, пронеси эту чашу мимо меня, понимая, что у епископа Карфагена будет доля тяжелейшая. Остановимся давайте на этом, и, если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!